надо сказать, что по приближении к Пасхе событий, недельных событий становится все больше, службы все более насыщены в православных храмах. И поэтому особо взираем сегодня на календарь, конечно, наш, чтобы определиться со службами, которые обязательны к посещению. Потому что, знаете, вот, к сожалению, когда состоялось стояние Марии Египетской, мы были очень неприятно поражены, священники, тем, что в храме находилось так мало людей, понимаете, как никогда у нас не было, ни в одно, наверное, год не было столько людей на великом каноне Андрея Грицкого, который называется «Стояние Марии Египетской» также. То есть как-то и заботы, может быть, житейские, и невозможность, и смена, будем говорить, состава церкви, потому что раньше мы как-то видели больше пожилых людей в храме, чем молодых. То есть более активны сейчас люди пришли, которым надо заботиться о куске хлеба и пропитании для себя. Ну, может быть, еще и такое воспитание вне традиции маленько, вне привычки, будем говорить, к церковной жизни, оно требует того, чтобы заранее напоминать о тех событиях, которые бы хотелось не пропустить. И поэтому, может быть, для памяти даже может что-то для себя обозначить, записать. Ну, во-первых, значит, на предстоящее время. Суббота у нас так называемая Лазарева суббота. В этот момент церковь вспоминает воскрешение четверознанного Лазаря, о котором нам пишет Евангелие прекрасно в этом воскрешении, что он уже смердил, то есть через трехдневный покойник, которого Господь воскресил. Вот, Лазаря четырехдневного. Это вот воскрешение Лазаря, оно является как бы начатком, то есть как бы предшествием такого воскресения, славного воскресения Христова. И поэтому символично на трапезе в этот момент, значит, в субботу, разрешается вкушение рыбной икры. Хочу вас порадовать. Но это символ такой, потому что, знаете, один из князей, вот, который за границей вспоминал свою жизнь, там его спрашивали, ну, как дореволюционная жизнь строилась, и он вспоминал, что они еле пили, сколько это стоило, сколько стоила икра. Его спрашивают, какая черная или красная? Он говорит, а какая красная? Красная икра, никто икру не считал, понимаете? То есть у них в их кругу это была не икра. А нам сейчас настолько это экзотично, понимаете, далеко, что каждый раз у нас некоторые возникает такой спор. Отец Ермоген спрашивает нашего духовника отца Пахомия, может, перестанем над людьми издеваться, скажем, что можно вкушать рыбу, да и все в субботу. Понимаете? То есть небольшой такой у нас идет спор. Значит, воскресенье, которое следует за субботой воскрешения Лазаря, оно такое имеет множество, будем говорить, названий, все они связаны с определенными моментами этого праздника. То есть это так называемое вербное воскресенье, неделя Вайи. То есть почему это так называется? Вайи – это финиковые ветви пальмовые, с которыми пришли встречать Господа, когда Он входил в Иерусалим, на ослике въезжая в этот город, который, как говорится, не знал посещения Его. И жители Иерусалима встречали его криками «Осанна, благословен грядущего имя Господне!» И в этот момент срывали ветви здесь пальм, вайи и постилали под ноги, значит, грядущего Спасителя. И одежды свои, конечно, постилали. Но у нас в Сибири в этот момент только одно дерево цветет, только одни цветы мы можем принести Спасителю. По нашему климату эта верба начинает цвести в этот момент. И вот эти вербы мы приносим в храм. Даже церковь, снисходя к нашей такой детской, можно сказать, радости, специально освещает эти вербы. Вот, как знак такой любви Богу, приношения от сердец, от наших, значит, вот эти вербы. Поэтому это воскресенье называется вербным воскресеньем, неделя Вайи, вход Господень в Иерусалим. Вход Господень в Иерусалим. Евангелист нам пишет о входе Господнем в Иерусалим, что Господь, остановившись на горе Елеонской, И смотрите, как символично Священное Писание, Елеонская гора, что это значит? Гора масличная, да, масло гора, гора милости, то есть Господь как бы с милости сходит в Иерусалим. И надо сказать, что остановившись на этой горе, видя город, который лежит у его ног, значит, Иерусалим готов принять, то Господь плачет об этом городе, потому что он говорит, если бы ты знал день посещения своего. В чем же, значит, причина слез Спасителя? В том, что уже большинство религиозного, будем говорить, иудейского населения, то к тому времени ждало Мессии несколько иначе, чем это предлагал сам Господь. Это они ждали его как освободителя от захватчиков, которыми являлись римлянами, ждали его как того Мессию, в их понимании, земного царя и владыку, который, значит, все под ноги их покорит, и даже сокровища моря будут выбрасывать к их ногам, и они будут существовать за счет других народов. То есть они не ждали уже Спасителя как освободителя от плена дьявольского, от рабства дьяволу, а ждали уже только земного своего владыку, земного царя, который даст им всякое благополучие. Надо сказать, что эта мысль, она касается и апостолов, потому что они, тех даже, которых Господь предупредил заранее о том, для чего он идет в Иерусалим, то есть идет пострадать, вот его заушьют и заплюют его, сказано, избьют его и распнут его. Но в третий день воскреснет, они тоже ослепленные вот таким ожиданием и тоже ждут. Кто же сядет из них справа и слева от Спасителя? То есть два брата, Иоанн и Иаков, подходят к нему с этой просьбой, что он, когда придет, сядет во славе своей, чтобы он справа и слева дал им возможность сесть. То есть мало кто знает, через какое страдание идет Господь, идет на вольные свои страдания, потому что эти страдания на самом деле были вольными. За что пострадал Христос? За кого, вернее, он пострадал? Ну, все, значит, Священное Писание, касающееся этого момента, оно говорит нам о том, что это был безвинный страдалец. Пилат, умывая руки, говорит, чисто я от крови праведника сего, и даже говорит, ни одной вины я в нем не обретаю. А разбойник на кресте тоже говорит о Спасителе, что ни за что страдает, а мы, значит, по грехам нашим. То есть много указаний то, что Господь не имеет никакой вины. Ни Пилат в нем не обретает вины, ни разбойник в нем не обретает вины. Даже Иуда говорит, что предал я кровь неповинную, то есть что не было никакой вины, никакой. То есть совершенно не было никакой вины, не было никакого, значит, предлога для того, чтобы распять Спасителя. То есть и страдание было совершенно вольное. Это говорит нам другие, значит, моменты Священного Писания. Потому что Господь говорит во время своего ареста, что если бы было возможно, значит, то есть легион бы ангелов Господь Христа защитили, а не меня. Но даже указывает в разговоре с Пилатом о том, говорит ему, что я, царство мое не от мира сего, потому что если бы оно было от мира сего, то есть многие бы подвязали, сейчас старались меня спасти. То есть указывает на царство свое, на царство неземного происхождения. То есть когда Господь страдает вольно, страдает безвинно, страдает за человека, и последующая неделя за входом Господним в Иерусалим, так она и называется, страстная неделя, вот, неделя страстей Христовых. Она включает в себя многие события, очень важные для христианина. Но и эта неделя, конечно, очень насыщена по богослужебному своему порядку, по богослужебному чину. На неделе страстной, последней неделе перед Пасхой, литургия не совершается, кроме пятницы. То есть так каждый день, значит, литургия совершается. Но три дня при первой, значит, понедельник, вторник, среда, литургия прежде освященных даров, а в четверг литургия Василия Великого. Литургия Василия Великого. То есть три дня проходит обычная служба. В этот момент, в этой неделе наши бабушки благочестиво считали, так же как в церкви, так и, значит, дома, в домах своих, считали, что это, за эту неделю надо до пятницы прочитать Евангелие от Иоанна полностью. Вот. Считали так вот. И так поступали, что Евангелие от Иоанна постарались прочитывать полностью за эту неделю вот, до пятницы. Ну, и поклоны продолжаем делать, Евгения Васильевна, та же до пятницы. Потом, значит, уже поклоны отменяются очень на долгое время. Мы как балансом их наделали с вами, а теперь они отменяются. До, значит, какого дня? До отдания Пасхи, в общем, до Вознесения практически не делаем. Даже, можно сказать, да. Вот, от Пасхи до Троицы. До Троицы. И, значит, последний раз поклоны Ефрема и Сирина делаем даже на этой неделе. Потом, что еще хочется сказать? О службах, особо отличных от других служб. Вечером, в четверг, читаются 12 страстных Евангелий. В этот момент в храме все стоят зажженными свечами вечером, в четверг. А потом этот огонь стараются донести до домов своих. И там делают такие знаки на оконных, значит, на окнах, на притолоках дверных. Это воспоминание как бы ветхозаветной Пасхи. Потому что Пасха есть прохождение мимо, ветхозаветная Пасха в чем состояла? Ну, если обратиться к книге Библии «Исход», значит, там указывается о том, что народ, который находился в Египте, 10 казней египетских постигли этот народ за то, что не хотел, египетский народ, за то, что они не хотели отпускать евреев, значит, по указанию Моисея. И вот 10-я казнь, так называемая, была поражение первенцев египетских. То есть ангел пролетел над Египтом и породил всех первенцев, то есть всех первых детей, первых скотов. И только там, те, кто были предупреждены Моисеем, они кровью Агнца заколотого, значит, там было определение об этом Агнце сделано, как он должен был приготовлен быть. То есть ни одна кость на нем не должна была сокрушиться, он должен был запечен на углях и должен был съеден с горькими травами, все иметь в руках посохи. И там кровью его были помазаны притолоки, только те места, которые были обкрашены, значит, вот кровью пасхального агнца, те дома ангел смерти пролетел, и с тех пор Пасха, это значит прохождение мимо, или перехождение вот, мимо, то есть мимо ангел смерти прошел. И поэтому, вспоминая ветхозаветную Пасху, христиане, значит, уже мы с вами, готовясь к празднованию нашей Пасхи вечной, значит, Христа, вот так же вот огонечками эти 12 страстных Евангелий отмечаем, значит, свои дома, крестики так наносим. Видел я многие разные крестики, знаете, вот, все опытом дается, и поэтому, может быть, вам рассказать, как эти крестики делать? Нет, кто хочет? Ну, кто не знает, конечно. Просто в бумажке вырезают крестик, да, чтобы он был аккуратненький, хороший. В бумажке крестик вырезал, намочил его водой, прилепил. И потом свечкой так маленько, чтобы коптило. И потом черненько, и очень аккуратно, понимаете, хорошо получается. Это кто не знает, понятно, да, как это делать. Кто дома свои хочет закоптить, украсить, понятно, пусть так делает, ладно? Хорошо. Так, ну вот, значит, 12 Евангелий. Ну, еще накануне этого, кто, конечно, затянул до этого времени, в среду вечером, это уже чисто касается богослужебной нашей обычной, уже не практики, так сказать, обычаи нашего, устраивается вечерняя исповедь в среду вечером, потому что желающие прийти частица в четверг почему-то бывает гораздо больше, чем в обычные дни, и поэтому в среду устраивается исповедь, там тоже можно будет прийти с вечера поисповедаться, утром поисповедоваться, и причаститься уже в четверг, когда совершал Господь тайну вечером. Но надо сказать, что эта литургия, совершаемая в четверг, она, конечно, очень особенная, да, или как вы думаете? Что там очень особенное такое, да, совершается? Чего не совершается никогда, ни разу в году этого не бывает, да, что там совершается в четверг или нет? Кто знает богослужебный устав, скажите. В четверг что-то очень особенное, такое молитвы читаются, которых никогда не читаются на литургии, да? читают с особой молитвы, да? Все то же самое совершается, просто как на литургии Василия Великого. Вот. Но, значит, эта литургия, вот что в преддверии Пасхи, она как-то вот тайна вечера Господня, ее вспоминаем в четверг, и поэтому как-то большее количество людей хотят в этот день причастить. Хотя сама способность причащаться, она, конечно, зависит больше и больше от человека, как он причастится. А не что в этот момент, значит, вот какой день недели или какое, значит, событие в этот день отмечается. Потому что многие потом остаются каким-то неутешенным, потому что они хотели больше иметь, чем обычно имели. Я бы всем советовал, знаете, когда причащаться, когда этому есть очень большое желание, во-первых, и когда в этом есть большое покаяние, будем говорить так, понятно, да, то есть тогда мы как-то способны принять жертву Спасителя. Но в пятницу служба у нас не полагается, служба не полагается, утром, но литургия не полагается. Но в этот день служба состоит как бы из трех таких составных частей, будем говорить, трех как бы служб. Утренняя, рано, значит, совершаемая. Потом вынос плащаницы. Он обычно у нас устраивается в час дня, вынос плащаницы, то есть выносит плащаницу Господню и полагают ее в храме. К этой плащанице прикладываемся. И потом вечером совершается чин, так называемый, погребения. Чин погребения. Ну, чин погребения, это очень продолжительный достаточно чин, потому что там считается, кроме 17-й катизмы, которая положена на погребение всякого человека, как бы напоминальная такая катизма. И катизма это что? Это одна из составляющих псалтырь. То есть 20, на 20 частей делится псалтырь Давидова, и одна из них, 17, читается обычно принятая более заупокойная, такая на панихидах она читается, ну, заупокойная служба, то и так говорит. И так как по Господу читать вот это 17 только кафизму как-то, ну, и неприлично, будем говорить, да, то поэтому дополняется она еще дополнительными такими стадиями, которые читаются в этот момент. Ну, вечерняя служба. Ну, в субботу обычная литургия, Великая суббота. И, значит, потом перерыв в субботней службе до ночи, когда уже там в 11-12 часов ночи начинается светлое заутреннее и Пасха Христова. По распорядку недели есть какие-то вопросы? Или совсем запутался, их ничего не понятно, да?
До
пятницы той недели. Не до этой, нет, не расслабляйтесь. Капельцы тоже так же читаем. А там потом, значит, если надо поминать усопших, читается Деяния апостолов. Деяния апостолов. Читается место псалтыри, читается Деяния апостолов на Святой Седмице. До пятницы. Вот до пятницы. Четверг вечером мы читали. Четверг вечером, ну, не читается, да.
Спросите, что по поводу поста. По уставу, как там, не напомню.
По уставу?
По руке.
Ой, бедные. Ага, ну, значит, я хочу вначале радостно сказать, хорошо? Как я вам говорил уже, в субботу едим рыбную икру. Кто красную, кто черную, понятно, да? Но разрешат, значит, там можно и побольше, там, ну, не больше 40 ложек, вот, желательно. Вот, а разрешат, а значит, будем рыбу с вами есть в субботу, хорошо, если об этом объявят. Вот, внимательны будьте на службе, будьте, слушайте только об этом, если не успеете, говорит, спрашивайте всех проходящих священников, хорошо, оно. Если разрешат рыбу, то будем в субботу есть рыбу, вот, и в воскресенье обязательно. Понятно? Обязательно. Воскресенье обязательно. То есть так мы готовимся, значит, к Страстной Седмице. И надо сказать, что этим днем пост заканчивается. Потому что Страстная Седмица всегда стоит как бы особняком от поста. Особняком от поста. Поэтому очень часто вот мы и, значит, у Авы Дорофея встречаем, что он указывает на пост 40-дневный. Потому что Страстная седмица, она идет особнячком. Особнячком идет от остальных. Но Страстная седмица, она чем-то сравнивается с первой седмицей Великого Поста. То есть по строгости, времяпровождения нашего. Но тут каждый в свою меру, конечно, пользует, но постное масло тут, конечно, не употребляется в пищу. Не употребляется в пищу, кроме субботы. А в пятницу принято не вкушать пищу до того, как приложишься к плащанице. Понятно, да? Плащанице. То есть, ну, рано утром не едим, будем говорить так.
А вообще утром первого дня.
Ну, я вам не буду говорить, ладно, хорошо? Кто каждый в меру совести своей будет есть, хорошо? Ладно? Вот. Будем есть все, ладно? Кто также по-своему, кто как хочет.
Вот.
Да не было ничего, но просто, значит, как сказать, вот если вспомнить нашего святителя Макария Алтайского, значит, Невского, нашего митрополита Московского, то очевидцы, вспоминая о его провождении Страстной Седмицы, вспоминают о том, что он в этот момент почти ничего не ел, кроме сухарей и воды там изредка, и практически не спал. Но я не знаю, кто, занимаясь из вас, может такое сделать. Да и потом, даже суть может быть и не в этом, понимаете? Суть вы даже не в этом. Вот ваш один из старцев наших современных приглашал некоторых мясо есть в пост, потому что указывал так каким-то образом, что они людей поедают, значит, а мясо не вкушают. Понятно? Да? Поэтому нам лучше иметь свою меру, не озлобляться и средним путем идти по возможности. Хорошо, есть возможность. Но чем мы потом будем гордиться, тщеславиться нашим постом, так лучше нам средней мерой идти. Правда же, так как все, так и я. Или в тайне от всех. Потому что помните, как в один монастырь пришли братья, и им предложили там в пост вареную пищу, которую по любви им предложили. Понимаете, они сказали, что мы вареного в эти дни не едим. И старец, находящийся в монастыре, тогда сказал им, лучше бы вы, говорит, ели мясо, чем вы сказали о том, что вы не едите вареного. То есть, ради чего мы постуем и ради чего мы стараемся. Вот. Кто может, построже себя держит, кто не может, по немощи, там еще как-нибудь, тот ест свою меру. Потому что мы с вами, когда говорили о чревоугодии, то помним основных главных правил, которые нашли мы у святых отцов добротолюбия. Они говорили о том, что мера поста – это мера совести каждого. Тогда такая совесть, значит, так, постым так, так, ну, постым каждый, кто как знает. А, конечно, эта седмица, она, конечно, построже наша. Страстная седмица, она построже, понятно. Надо постараться себя маленечко ущемить. Ну, чтобы в Пасху мы не встретили в больнице все, хорошо? Вот тоже с Божьей помощью. Вот, потому что после поста нужна мерность, тоже нужна мерность. Мы с вами не будем заниматься в четверг, и поэтому я хочу вас все-таки к мерности всех призвать, что мерность у нас должна была быть по окончании поста. Вот. Ну, к этому меня призвал хирург, там, я помню, он рассказывал, как он мне говорил, подозвал и сказал, я там освещал, значит, в комплексе, говорит, батюшка, вы там своим что-нибудь... Он вначале меня подозвал, как очень что-то важное хочет сказать, вел меня по коридору, потом завел в кабинет, в какой-то свой кабинет, потом, значит, когда сели мы за стол, он говорит, батюшка, вы это тихонько так сказал, батюшка, вы своим скажите, что после поста не надо есть так много. Он говорит, вот 6 холециститов сделали вчера, потом, значит, это там, то есть нельзя, говорит, это так. Вот. И всегда в этом случае вот, вспоминаю и напоминаю вам о том, как вот, знаете, в газете в одной читал, как Светлую Седмицу пасхальную неделю проводила царская семья. Ну, там просто даже меню было, кашонь ели, как они проводили Светлую Седмицу, понимаете? Вот. Что самое интересное, что горячей пищи почти не ели в эти дни, начиная там с понедельника, там вот они как-то все это вот холодное, то яички там, кулич там, потом то творожное, что-то, ну так вот потихоньку как-то начинали это все свое обычное такое меню. То есть вот холодное. Холодное в основном чай, там так вот как-то перекусы. Старались на службах всегда быть, на крестном ходе участвовать. Вот. То есть, чтобы радость принять для себя всецело и полно. Для этого должна быть служба, должна быть молитва обязательно. Значит, если перенести сюда это ближе, в субботу у нас уже заранее, обычно в нашем храме, в 7 часов, там может быть даже в 5 в этот день, обычно в 7, с 5 до 7, по-моему, там еще у нас освещается пасхальное приношение. Помните, там куличи приносят, пасхи, там то, что может, и тоже это все освещается накануне. А потом уже, значит, служба совершается, вот, и пасхальная, и все там идет своим чередом. На второй день Пасхи обычно у нас приезжает правящий архиерей, у нас службу служит. То есть, ну, в понедельник он будет у нас совершать божественную литургию. Ну и всю неделю крестный ход совершается, всю неделю крестный ход на пасхальной неделе. Ну, там Бог даст, мы потом в четверг на Пасху с вами увидимся, кто до этого времени или не может из поста совершенно, или объевшись, тоже там не окажется, где тоже, который не мог, понимаете. Ну, простите, такие шутки просто мои. Это. Вот. Потому что надо быть очень осторожным. И в посте быть осторожным, и в праздник быть осторожным. Очень нам требуется осторожность во всем. Да. Работать, да. Вам как хотелось бы. Вот. Но обычно в монастыре праздновали 3 дня. То есть до среды праздновали, а потом шли работать. А кто шел и раньше? Работы выполнять, без которых не обойтись. То есть... А так, значит, работу стараемся прекращать на какое-то время. Для чего ее прекращали? Для того, чтобы человек мог помолиться, как бы получить утешение и... Ну, как-то и утешение, и радость какую-то пасхальную иметь, в богослужениях участвовать. И так, радость просто от общения. Поэтому, значит, как-то на какое-то время откладывали работу. Ну, это обычно 3 дня. Во всех монастырях обычно 3 дня продолжался праздник, там, а потом уже начинали, люди приступали к работе какой-то. А когда в этом нет необходимости, то лучше праздновать, ну, как можно дольше. Понятно, да? Вот. Стараться не бежать, там, ничего не делать. Вот, потому что все равно благословения на это не будет. Тем более весна такая у нас поздняя. Видите, сегодня уже 13 число, а речка у нас еще даже не думает идти, хотя она всегда 14 уже у нас скрывалась и шла во все. То есть, видите, как вот Господь премудро показывает нам, вот все бабушки наши говорят, что вообще ученые наши указывают, богословы, что пасхаль является одним из самых точных календарей. И поэтому всегда Пасха поздняя и весна поздняя, понимаете, все вот так вот бывает обычно. И все праздники-то наши были холодные, думаю, ну, надеемся, что тепло будет, но Пасха, скорее всего, тоже будет у нас прохладненькая. Да. Вот. Так, ну, это, значит, на предстоящей неделе. Ну и, конечно, стараться сопереживать этим событиям, которые... следуют в этой Страстной Седмице. Я говорю, чтение Евангелия. Обязательно дома стараться Евангелие от Иоанна читать. Постараться побыть в четверг на чтение 12 Евангелий страстных, на вынос плащаницы, на погребение в пятницу. Если на вынос не успеете поработать, то на погребение приходите вечером. То есть стараться жизнью церкви, стараться жить жизнью церкви, понимаете, вот входить как бы в нее. Потому что не войдя в нее, не имея достаточного благочестия, не сможем, значит, вот и усвоить то, что нам дает Господь. Потому что необходимым условием для того, чтобы усвоить то, что Господь дает, является благочестие. Благочестие что это? Это молитва, это пост, это, значит, вот, какие-то разумные наши дела, милостыни и всего прочего. То есть вот это условия, при которых и вера, конечно, в первую очередь. Это условие, при котором мы воспринимаем вот эту радость пасхальную и все прочее. А если мы, значит, живем так небрежно и потом приходим к пиршеству Господню, уже совершенно не готовы ни в брачной одежде, то, конечно, нам и не дается это все, и не дается. Особенно постараться, кто не успел в этот пост это сделать, всех простить. Ну, Страстной Седмице хотя бы не всех простить. Не искать себе повода для озлобления, не искать повода, не для какого-то неудовольствия, хотя этих поводов найдется гораздо много. Вот. Но этого стараться не искать, а постараться побороться, простить, примириться, тогда будем иметь пасхальную радость, истину. Вот. Так, ну, с календарем понятно все, да, или как? Все понятно. Мера поста, я просто очень уклончиво ответил на это, чтобы вы не начинали, значит, это... Как вот митрополит Антоний Суровский все время говорит, зверски поститься. Понятно? Вот, зверски поститься не надо. Хорошо? Все же по-человечески. Вот. Так, ну, сухари можете пить, еще теплую воду. Хорошо? Вот. Так, ну, значит, что, вопросы? Вначале на вопросы отвечаем или как? Вопросы, потому что в ходе ответов на вопросы могут возникнуть вопросы, связанные с календарем. Так, ну, на Страстной Седмице я уже сказал, что мы читаем все, мы читаем преимущественно побольше Евангелия, вот. Ну, тут связано с собранием монашествующих, вот, кстати, я тоже хочу сегодня посвятить наше занятие, вот доклад отца Эрмогена на собрании монашеств, очень хороший такой доклад, хотел бы просто вам прочитать, посвященный Иоанну Лестничнику. Вот. И тут собрание монашествующих было, и, конечно, люди не поняли многие того, что сказал епископ. Не то, что он говорил косноязычно, потому что они как-то не поняли просто. Знаете, вначале он сказал, что значит, в связи с тем, что... Ну, вот я просто вопрос, правильно ли мы поняли, что все монашествующие, как сказал епископ, должны вернуться в свои обители из приходов, и на их место придут выпускники БДО. Так, ну, нет, вопрос такой, на него надо отвечать. На самом деле, сказано было следующее, значит, в выступлении Владыки, на самом деле, что приходы не могут прокормить женатого священника, ну, так вот, если сказать это объективно, и поэтому, значит, на приходах трудятся монашествующие, вот, ну, те, которым, значит, нет необходимости печить о столах, как говорится, или о своей жене, потому что, на самом деле... Положение очень сложное на приходах, там очень сложно, в материальном плане очень сложно, понимаете, сейчас. Что люди сейчас и сами ничего не имеют, и готовы бы, может, но нет ничего, понимаете, нет ничего. И с другой стороны, получилось противоречие в том, что Владыка закончил свое выступление как раз тем, что монахов все-таки надо забрать из приходов и туда отправить женатых священников. Ну, и поэтому получилось разночтение, непонятно, что же... случилось-то в итоге, или приходы стали способны содержать женатых священников, или просто, или, ну, надо сказать, монашествующие на приходах показывают себя очень хорошо, примером показывают для своих прихожан, и, конечно, я не знаю, я на эту тему ничего пока больше не буду говорить, но... Что вроде, я понял тоже по логике у епископа, что все вроде монашки должны находиться в монастыре. Но ну, ладно, там Троицкая Сергия Лавра огромная такая, понимаете, паломников куча, понимаете. Вот а если взять наш Покровский монастырь, который строится будет, то я не знаю, тут как, чем они там будут заниматься. Так. А вот это вопрос тоже интересный. Что означает полумесяц на православных храмах под крестом? Есть несколько толкований возникновения этого полумесяца. Это вообще называется ажурный крест. Значит, появился он, значит, с одной стороны, мягкое объяснение этого полумесяца под крестом означает то, что храм православный является кораблем спасения, то есть как новый Ноев ковчег, корабль спасения, как мир возле лежит кругом, и вот этот ковчег является, значит, нашей спасительным таким основанием, и поэтому как бы наверху этого ковчега выносится якорь, понимаете, якорь, как бы тихая пристань, как бы похожа на якорь, когда полумесяц, да? Потом, значит, все это сравнивается с кораблем, с корабликом. Но я вам скажу еще одно из толкований, что, значит, крест попирает все-таки мусульманский вот этот полумесяц. Понятно, да? Это еще одно из толкований. Вот, то есть, знаете, даже недавно прочитал, я просто вам хочу рассказать, там был такой старец Павел Груздев, и он, когда находился в ссылке в Северном Казахстане, то один, как он пишет, киргиз рассказывает, пристал к нему, пойдем на рыбалку, да пойдем. А он говорит, ну что мне с этой палкой сидеть? Ну, вижу, говорит, что он не отвяжется, и решил с ним пойти на рыбалку. Пошли на рыбалку, он, говорит, закинул, я тоже сижу. И потом, говорит, сидел, и потихоньку от него, пошел, говорит, к Иванычу, купил полведра рыбы, принес, поставил, и идет этот, значит, киргиз. Идет, подходит к нему, ой, говорит, у тебя полведра, а у меня ни одной. А я, говорит, ему говорю, он такой и родственник, шутник был, отец Павел, старец, архимандрит Павел Груздев. Он говорит, значит, а ты кому молишь? Он говорит, я Магомету. А видишь, а я, говорит, Петру и Павлу. Тогда, говорит, киргиз закричал, Петр и Паша, бей Магомета наша. Наша Магомета совсем рыба нет. Шутливо. То есть вот это появление полумесяца, оно тоже в какой-то мере показывает вот эту мысль, что значит крест Христов как бы попирает вот это мусульманство. Так. Ну, это все про работу, я сказал, работает Великую Субботу. Но Великая Суббота, она является большим искушением, особенно для женщин, конечно, потому что они там заняты приготовлением пищи в основном в этот момент, и достаточно тяжело им бывает вот, терпеть это все. Вот. А так, насчет работы в Великую Субботу, но если есть такая необходимость, ну а какая она, есть такая необходимость или нет? Думаю, что немного это по необходимости. Вот тут вообще какое-то такое чистое бытовое вещь. Можно ли кипятить в чайнике воду, в кефальке и в микроволновке готовить пищу? Я не знаю, что это духовного смысла, по-моему, это никакого не несет. Ни в том, ни в другом смысле. Так, ну, хочу вас ознакомить с докладом отца Армогена. Вопросов-то нет по календарю пока? Нет, Вася? А вот еще. Ну, если в храм нельзя, то и нельзя для женщин. Понятно, да? Ни на Пасху нельзя, никогда нельзя. Если в храм нельзя, то и нельзя. Кто тут нельзя, тут вдруг можно. Понятно.
Если очень хочется. Так.
Так. Ну, жил преподобный Андрей Свечник в VI веке, в 649 году. 16-летним юношем поступил он в Синайский монастырь, где подвязался в трудах, богомыслии и молитве. Имея богатый духовный опыт, он написал замечательную книгу «Лестница райская», которая была принята церковью как руководство к иноческой жизни. В ней преподобный показал, что грех есть тяжкая болезнь души, искажающая наш внутренний мир, а также как из глубины греховной, из нашей немощи, из нашего несовершенства мы можем вырасти в полную меру святости. Преподобный Иоанн человеческую жизнь уподоблял лестнице, устремленной от земли на небо. И состоящей из 30 ступеней, 30 побед на пути восхождения к Богу по числу лет жизни Христа до выхода Его на проповедь. Христос искупил на кресте грехи мира, и каждый человек должен искоренить себе грех. Для этого нужно начинать с отвержения своей лени и внимания к своей душе. Нельзя сразу освободиться от всех грехов, от них нужно освобождаться постепенно. Освободиться ты от одного греха, приобрети один духовный навык, значит ты духовно растешь, постепенно поднимаешь этот духовный лестницу. Но если у кого будут появляться вопросы, просто задавайте, хорошо, я буду останавливаться и буду комментировать. Особенно преподобный призывает монахов и христиан к усиленной молитве, к покаянию, к воздержанию во всем, к посту, неленостному хождению в церковь, исполнению заповедей и совершению добрых дел. Особое внимание преподобный уделяет молитве, как главной добродетели, соединяющей человека с Богом, являющейся матерью всех добродетелей и всех дел. Только она одна будет сопутствовать нам в жизнь загробную. приготовлять себя к молитве надо постоянным памятованием о Боге. Тот, кто вспоминает о Боге только тогда, когда становится на молитву, не преуспеет в ней. Ну, понятно эти, да, все слова? Только постоянное памятование о Боге собирает ум, очищает сердце и укрепляет молитву. Для этого следует начинать каждый день с мыслью о Боге, быть внутренне сосредоточенным, воздерживаться от осуждения. По словам молитвы надо произносить с глубокой верой и вниманием, искренне выражать свои чувства. Успех молитвы зависит от постоянства борьбы с гневом и воспитания в себе не злопамятности и кротости, который состоит в том, чтобы при оскорблении от ближнего без смущения искренне о нем молиться. Без покаяния в грехах невозможна успешная молитва. Покаяние – это примирение с Богом, наше возвращение к Богу, обновление нашего общения с Ним. Покаяние – это очищение нашей совести, это готовность без ропота, с любовью понести всякую печаль и всякую болезнь. Покаяние из примирения с Господом посредством добрых дел, противоположных грехопадениям, очищение совести, добровольное терпение всего скорбного. Покаяние должно стать стеной и преградой грехов. В каждом из нас господствует и мучает нас какая-то страсть. Если мы ее увидели, надо против нее вооружиться. Если мы не победим господствующей страсти, то по опыту преподобного Иоанна от победы над прочими не будет нам никакой пользы. Да.
Ну, мы не можем же так сказать, главное как-то, если скорбь его уничтожить или еще что-то.
Ну, если это в наших силах, то, конечно, если нет, то будем терпеть. Все равно, если в сапоге гвоздь вылазит, мы же его забиваем, правда же, да? А не забиваем, чтобы пяткой сковырять все, правда же, да? Мы все себя называем рабами Божьими, но часто это не так. Не признается рабом Божьим тот, кто одержим какой-либо страстью, ибо он раб той или иной страсти. Кто кем обладает, тот тому и раб. Мы все грешники и в какой-то степени одержимы нечистым духом, ибо всякий грех есть безумие, всякий грешник безумец. Покаяние есть завет с Богом об исправлении жизни. Покаяние есть примирение с Господом через совершение благих дел, противных прежним грехам. Покаяние есть помысел самоосуждения. Раскаяние в грехах должно предшествовать каждой молитве и сопровождать нас на протяжении всей нашей жизни. Во время молитвы надо отгонять приходящие посторонние мысли при самом их появлении, а ум собирать и с усилием заключать слова молитвы. Борьба с рассеянностью является трудной, потому что помыслы отвлекают от молитвы. И когда одни наши уста произносят слова молитвы, и ум и сердце не участвуют в молитве. Чтобы сохранить внимание на молитве, нужно по совету преподобного Иоанна Лествичника отгонять приходящие помыслы при самом их появлении, не давать им возможности укорениться в душе. Непрестанно борись с парением твоих мыслей, и когда ум рассеялся, собирай его к себе. Он, от новоначальных Бог не ищет молитвы без парения, поэтому не скорби, будучи расхищаем мыслями, но благодушествуй непрестанно, напрягай ум и внимание, ибо никогда не быть расхищенным мыслями свойственно одним ангелам.